Алексей Пехов. «Наранья». Читает Михаил Мурзаков. Посыльный оказался в городке в полдень, когда началось самое пекло, и даже тень под абрикосовыми деревьями перестала дарить прохладу. Люди, стараясь уберечь дома от духоты, плотно закрывали ставни и двери и прятались от палящего солнца в полутемных помещениях. Кошки, страдающие от жары не меньше людей, забрались в самые глухие дыры, моля спасителя о дожде точно так же, как и их хозяева. Рауль издали заметил всадника на уставшей лошади и, нахлобучив на влажный платок, обернутый вокруг головы, шляпу, вышел на солнцепек. Ему казалось, что под безжалостными лучами он расплавится точно свеча. Жара утомляла и медленно убивала. В ней не было ничего приятного. Она доставляла одни лишь неудобства. И радоваться такой погоде могли только мятежники. Потому что никто не спешил обшаривать холмы, лазать по зарослям дикой акации и искать проклятых аматинадос, страдающих от зноя не меньше королевских солдат. Курьер оказался совсем еще мальчишкой, но на его запыленном мундире висели новенькие кисточки унтер-офицера Рьерского драгунского полка.
«Не меня ищете, сеньор?» — поинтересовался Рауль, приветствуя всадника.
«Капитан Рауль Карлос де Альтамирано?»
«Он самый.
Вам пакет».
Молодой человек расстегнул воловью сумку и вытащил желтый конверт, запечатанный четырьмя красными сургучными печатями.
«Благодарю. Ответ требуется?»
«Нет».
«Останьтесь», — сказал Рауль, видя, что унтер-офицер собирается отправиться в обратный путь.
«Если не жалеете себя, то пожалейте хотя бы лошадь. Поедете через несколько часов, когда солнце перестанет так палить». Он дождался утвердительного кивка и крикнул:
«Хосе, позаботься о сеньоре».
На ходу, вскрыв пакет, Рауль прочитал короткое письмо и, хмурясь, вошел во двор. Двое его капралов, Мигель и Фернандо, сидели рядом с фонтаном, опустошая бутылку прозрачной, словно слеза, мадеры.
Сержант Рейтер Игнасио вяло размахивал шпагой тут же.
В левой руке он держал пустой стакан и без всякой надежды пытался прикончить собственную, едва видимую тень.
«Новости хорошие, сеньор?»
— спросил сержант, останавливая неравный бой. Он заметил вскрытый пакет и красные печати.
«Отчасти. Завтра утром мы покидаем провинцию».
«Давно пора»,
— обрадовался Мигель. Его товарищ кивнул и опустил голову в фонтан. Отфыркиваясь, вытер рукавом рубашки лицо.
«В столицу?»
«Вначале в Эстремеру, потом в столицу.
Пройдитесь по отряду, предупредите всех, чтобы были готовы». Он вошел в дом и, ориентируясь на звуки гитары, стал подниматься по деревянной, пахнущей сосной лестнице.
Алехандро, командир подразделения Рейтер, входящих в сводный отряд Рауля,
высокий, скуластый, черноглазый, сидел, закинув ноги на стол, и грубыми пальцами перебирал струны. Заметив друга, он сверкнул улыбкой.
«Кажется, только тебя жара не трогает».
Рауль бросил на стол широкополую шляпу и снял с головы высохший платок.
«Вот, полюбуйся».
Он протянул депешу.
«О-ла-ла, мой друг, кажется, мы покидаем это проклятое спасителем место. Рота будет довольна».
«От роты осталось 38 человек, и это с десятком твоих удальцов».
«Все как всегда. Счастливчики выжили, остальные отправились пировать в рай. А мы с тобой все еще жаримся здесь, словно в аду».
«Это и есть ад. Несмотря на тишину, мятеж далеко не подавлен».
«Поверь, мой друг, всем прекрасно это известно. Но мы слишком вымотаны боями. Нас крепко посекло картечью под Карверой. Да и в холмах мы держались молодцами, заслужили отдых. На наше место придут другие. Теперь их очередь умирать. Но ты что-то слишком хмур».
Алехандро отложил гитару и взял сумку с тремя тяжелыми пистолетами. Один за одним выложил их на стол. Достал шомпол, пули, пороховницу, ключ от колесцовых замков и тонкий стилет с мерной шкалой на лезвии.
«Беспокоит, святоши?»
«Нет».
беспокоит, я же вижу». Он улыбнулся в усы. «Вот что я тебе скажу. Мне тоже не по нраву, что они будут с нами. Это лишняя ответственность на наши задницы».
«Не в этом дело. Мы в состоянии сделать все возможное для их безопасности. Но я не люблю Инквизицию».
«Ха! Найди мне того, кто ее любит, мой друг. Вся эта магия...»
Он презрительно взмахнул пистолетом.
«Куда уж лучше добрая сталь и граненая пуля. Даже церковники это понимают, раз желают путешествовать с вооруженными людьми, а не в одиночку. Видишь ли, в чем дело? Мятежники могут вздернуть их точно так же, как мы это проделываем с восставшими крестьянами. И никакие рясы, даже алые, не спасут слуг господних от пляски на веревке».
«Прикусил бы ты язык».
«Ты прав»,
— тут же согласился командир рейта.
«Везде есть уши, а костер будет покрепче, чем эта жара».
«Я говорю о том, что мы становимся не охраной, а тюремщиками».
«Ты о ведьме?»
«В письме не сказано, что женщина ведьма».
«Раз есть инквизиция, значит, преступница ведьма. Наверное, соблазнила какого-нибудь идиота или косо поглядела на соседку, вот и загремит теперь на костер. А может, ляпнула что-нибудь, не подумав. Итог один, ей будет очень, очень горячо».
«Люди не должны умирать за свои убеждения».
«Какое заблуждение, мой друг!»
Алехандро вытащил из-за голенища сапога четвертый, самый маленький пистолет, и присовокупил его к трем другим.
«Люди только и делают, что дохнут за убеждения. Это продолжается с начала времен и закончится лишь в судный день. По-твоему, чем мы здесь занимаемся?»
Рауль отстегнул перевязь, швырнул шпагу и дагу на кровать. В латунном умывальнике еще была вода, и он с наслаждением умылся, смывая с лица едкий пот.
«Ты слишком много думаешь. Я так тебе скажу, это не наше дело. Если церковникам надо помочь в богоугодном деле, мы поможем. Ссориться с инквизицией вредно не только для карьеры, но и для жизни».
«Ты говоришь банальные истины», — отмахнулся Рауль.
«Еще скажи, что у нас нет выбора».
Он плеснул себе вина, но то оказалось слишком теплым, и капитан, скривившись от омерзения, поставил стакан на подоконник.
«А он у нас есть!»
Рейтер удивленно поднял брови, посмотрев на товарища.
«Нет», — последовал ответ.
«Нет, забери меня, тьма. Это-то меня и бесит. У нас будет достаточно проблем и без них». «О, да. Мой разъезд видел подозрительных людей за мельницей».
«Давно?»
«С час назад».
Алехандро взялся за пороховницу.
«Какие-то крестьяне».
«У любого крестьянина может быть припрятана старая аркебуза».
«Так и оказалось. Эти гладранцы даже пальнули, но, по счастью, промахнулись. Я повесил их сушиться на солнышке. Правда, Игнасио, перекидывая веревку через сук, ворчал, что мы настраиваем против себя местных. Однако, по мне, они и так не за нас. В последнюю неделю отряд потерял 18 человек. И чаще всего выстрелы были из-за угла. Или наваха в живот темной ночью».
«Мятеж подавлен, но несогласных больше, чем крыс на корабле. Я рад, что, несмотря ни на что, через несколько дней нас здесь не будет».
Алехандро закончил заряжать пистолет, отложил его в сторону и налил себе вина. Выпил залпом.
«Я тоже, мой друг, я тоже».
Трое священников прибыли под вечер. Их сопровождала четверка хмурых конных гренадеров, мрачно поглядывающих по сторонам и не убирающих рук с пистолетов. Как оказалось, отряд обстреляли в четверти лиги от города, на повороте. Но сумерки сыграли против мятежников, и пули не попали в цель. Сержант гренадеров безостановочно ругался, впрочем, разумно удерживаясь от богохульств. По его словам, пуля прошла рядом с его головой, и будь он чуть менее удачлив, лежать бы ему в придорожной канаве с дырой в черепе.
«А все из-за ведьмы, сеньоры, гори она вечно!» —
бормотал он, усаживаясь за офицерский стол, богатый вином, сырами и мясом. Отцы-дознаватели Августа, Рохас и Даниэль вовсе не выглядели так, как этого ждут от грозной инквизиции. Уставшие от путешествия, покрытые белой дорожной пылью, облаченные в скромные серые рясы, они говорили тихо и с подобающим уважением к дворянину. Рауль тоже держался подчеркнуто вежливо. Похоже, им не собирались командовать, и его это полностью устраивало. Отец Августа, самый старший из троицы, и единственный обладал магией. Этот невысокий человечек с печальным лицом и большими умными глазами не казался черствым сухарем, и тем более фанатиком. Он был учтив, даже смиренен, и просил для себя и своих братьев лишь воды да места, где можно прочитать молитву. Капрал Мигель, человек набожный и богобоязненный, спросил, могут ли солдаты молиться вместе со святыми отцами, и получил в ответ благосклонную улыбку. Возле часовни, располагающейся недалеко от дома, несмотря на наступление ночи, стал собираться народ. Молитва прошла быстро. Читал ее отец Даниэль, и его высокий и необычайно чистый голос разносился над притихшими людьми, заглушая стрекот неугомонных цикад. Рауль слышал слова даже с другой стороны улицы. Священник просил Спасителя дать им всем сил, веры и смирения и защитить от искушений тьмы и врагов королевства. Произнеся «Эймон», он осенил всех присутствующих святым знаком и вместе с клириками направился к дому. Рауль нагнал их у дверей.
«Святые отцы, нужно ли вам что-нибудь еще?»
«Грешница, сын мой!»
Четкие, словно вода, текли меж пальцев отца Августа.
«Она не должна сбежать!»
«Я приставлю к ней двух солдат!»
«Пусть не пытаются разговаривать с ней! Ее речи темны!»
«Я прикажу!»
«Благодарю вас!»
Клирики ушли, а Рауль, отдав последнее распоряжение, присоединился к своим. Его второй капрал, Фернандо, был мертвецки пьян. Игнасио тоже едва стоял на ногах. Алехандро задумчиво волновал гитарные струны и, в отличие от более молодых воинов, не собирался падать под стол в ближайшие часы. Выпроводив помощников спать, они поговорили о завтрашнем дне и наметили будущий путь. По всему выходило, что безопаснее всего ехать к Сиерво, избегая леса, вдоль которого проходил короткий тракт. Никто из них не желал превращать своих людей в фазанов на охоте. Друзья завершили разговор, когда растущая луна поднялась над городом и затмила тусклые звезды.